Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Тайна голоса». Голос праправнука Пушкина, смешно путающегося в стихах своего великого предка. Голос Льва Толстого, Анны Ахматовой. Акустический семейный альбом. «Поэт работает голосом», — говорил Осип Мандельштам. Его голос также звучит в программе. Передачу подготовил петербуржец Леонид Дубшан. Выпуск «Поверх барьеров» впервые в эфире 12 мая 2000 года.
В лукоморье дуб зеленый, хватает цепь дубы том. И днем, и ночи кот ученый ходит у цепи кругом.
Это голос праправнука Пушкина, Александра Александровича Пушкина. В сегодняшней передаче вы услышите голоса людей знаменитых. Льва Толстого, Троцкого, Набокова. Звукозаписывающие устройства были изобретены в 70-е годы минувшего века. Так что акустическая история человечества до обидного коротка. Даже голос Пушкина, слушая его брюссельского праправнука, мы можем лишь вообразить как звуковой мираж. Вслушиваясь в голоса знаменитостей, я думал вот о чем. Время от времени мы перебираем семейные альбомы. Особенно внимательно вглядываемся в старые снимки с ятями, желтыми пятнами и бликами. Но в наше время вовсе не трудно собирать и акустические семейные альбомы. Голоса детей, родителей вроде бы всегда под рукой. Но и дети, и родители когда-нибудь станут прабабушками, прапрадедушками. И тогда они зазвучат иначе. Не знаю, может быть, мысль и дикая, но радио располагает к интимному отношению к голосу.
Если хочешь ты, чтобы любовь моя все к тебе в душу твою было излито. Приходи, когда темно.
Этого часа передача петербургского радиожурналиста и филолога Леонида Дубшана «Тайна голоса».
Время, уходя, оставляет следы. Вернее, люди, которые уходят с этим временем. Остаются пальто, перчатки, любовное письмо, любимая чашка. Остается вещь или изображение вещи, которая тоже вещь. Картина, например, или гравюра. Фотографию изобрел Луи Дегер в 1839-м. Пушкин немножко не дожил, а вот Гоголь запечатлен был с тростью в жилете и сюртуке на римском дегеротипе. Говорят, он замечательно читал публично, но этого мы не услышим никогда. Звук научились улавливать позднее, чем свет. И мы никогда не услышим Пушкина.
Вообще говоря, в стихах голос запечатлен.
Но в переносном смысле.
В переносном смысле. Интонация. Интонация.
Не тембр.
Даже тембр, если хотите. Даже тембр. А кое о чем можно догадаться. Ну, вот никак не скажешь, что у Пушкина был бас. А?
Нет.
Нет. Нет.
То, о чем мы говорим с поэтом Александром Кушнером, о голосе, хранящемся в стихах, Пушкин, конечно, знал. Он сказал об этом в «Андрея Шенье». «Я скоро весь умру, но тень мою любя, храните рукопись, о друге, для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверной, сбирайтесь иногда читать мой свиток верный, и, долго слушая, скажите, это он, вот речь его, а я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь».
Знаете, у Мандельштама прекрасно сказано, голосом поэт работает, голосом. Он это понимал прекрасно. Голос – это рабочий инструмент поэта. И все-таки он в стихах и отражен. Чем один поэт отличается от другого? Голосом. Ну, скажем точнее, интонацией. И если этого нет, дальше никакие темы, никакие благие порывы, ничто его не спасет. Ахматову мы с первой строки узнаем. Не правда ли? Пастернака тоже. Мандельштама, Анинского. Настоящего поэта узнаешь сразу. Это и есть голос.
Мой собеседник прав, конечно, но было бы жаль, если бы нам не случилось услышать живой голос Мандельштама, его торжественный напев, будто лебедь взлетает, сказала его декламация Ахматова.
Нет, никогда, я не был собеседник, мне не струни почет с тобой. О, как противен мне какой-то соединник, о, был не я, о, был другой. Масонных яблока у деда властелина, и глиняный прекрасный рост, то к млеющей руке стареющего сына, он умирая припадет. Я с веком поднимал болезненные веки, масонных яблока больших, и мне гремучие рассказывали реки, ход воспаленных чашек любви. Сто лет тому назад подушками белела складная легкая постель, и странно вытянулось глиняное тело, кончался века первых день. И из скрипучего похода мирового какая легкая кровать. Ну что же, если нам не выковать другого, давайте с веком вековать. И в жаркой комнате, и битке, и в палатке век умирает, а потом два сонных яблока на родовой обладке сияют перистым огнем.
Мандельштам не хочет разговаривать с стихом, это прирожденный певец. И признает он только патетическую декламацию. Его идеал – театр Расина. Это из статьи Максимилиана Волошина «Голоса поэтов». Там Волошин дает краткие и блестящие определения двух примерно десятков поэтических голосов. Вот об Ахматовой. Прекрасный и полный голос истинной певицы, которая любит вставлять среди пения неожиданные ремарки прозой для того, чтобы увеличить остроту лиризма. О Цветаевой. То голос разумного дитя, то мальчишески ломающийся и дерзкий, то с глубоко национальными и длинными бабьими нотами. Но записи Цветаевой у нас нет. Нет Ходосевича, нет Хлебникова. Я говорю о тех, кто жил уже в граммофонную эпоху. Иногда помогают свидетели. Чудесными способностями голосового перевоплощения обладал Ираклий Андроников, это все помнят. Рита Яковлевна Райт-Ковалева показала однажды, как читал Хлебников.
К несчастью, я единственный человек среди вас, который видел живого Хлебникова, слышал живого Хлебникова. Сейчас читают с так называемым выражением. Ведь с выражением каждое слово, оно вот звучит вот это вот так вот. Он читал не так. У него был однообразный глухой голос. То, что я помню его, у него были совершенно детские, как у пятилетнего ребенка, синие глаза. Я помню, как он читал первый раз «Эй, молодчики-губчики, ветерок в голове». Он читал так, совершенно без выражения. «Эй, молодчики-губчики, ветерок в голове, Пугачевском тулупчике, я живу в Москве, не к дому и высока, воля правде у нас». В соболях, в рысаках, чтоб катались кумясь. Мы зубами скрипеть, ночью долгую. Буду петь доном Волгою. Замедлял. Я собью, снаряжу песенные струги. Кто со мной в поход, а со мной мои други. Он читал, как читают дети стихи. Он понимал то, что он говорит, но ему было неинтересно. Вот как ребенку совершенно все равно понимают, когда он говорит там, трам-там-там, ля-ля, вот что-то такое, ля-ля-ля. Ребенок не интересуется тем, понимают ли его взрослые. Хлебников тоже было все равно. Он никогда не работал на слушателя. Он как-то отдавал куда-то в пространство.
То, как Райд Ковалева рассказывает о Хлебникове, странно похоже на легенду об Овидии в пушкинских «Цыганах». Он был уже летами стар, но млад и жив, душой незлобный. Имел он песен дивный дар и голос шуму вод подобный. Анна Петровна Керн попыталась с помощью того же сравнения дать образ голоса самого Пушкина. «Мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих «Цыган». Я была в упоении как от текущих стихов этой поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения. Он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих «Цыганах», голос шуму вод подобный».
Клубится во мною гибут ее кор, восходит дневное светило.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Тайна голоса».
Звук оркестра, как с того света, тень чего-то мелькнула где-то, не предчувствием ли рассвета по рядам пробежал озноб, и опять тот голос знакомый, будто эхо горного грома, наша слава и торжество. Он сердца наполняет дрожью и несется по бездорожью над страной, вскормившей его, Ахматова, Ашаляпина. Если бы не звукозапись, его магический голос дошел бы до нас в ее стихах, легенда о нем, как о голосе Овидия или Пушкина. Но звук дошел до нас, и мы уже внутри легенды. Барон Мюнхгаузен говорит про звуки, сперва замороженные, а потом оттаившие. Так теперь поступают с цветной капустой и зеленым горошком. 19-е столетие придумало на своем закате способ, который выглядел еще более фантастично. С живого звука снимался восковой слепок. Способ сохранять и воспроизводить звук с помощью иглы и воска, нанесенного на валик, Эдисон открыл в 1877-м. В Россию его фонограф впервые попал уже накануне 20 века. Один из экземпляров аппарата в 1908-м великий изобретатель послал Толстому и попросил, чтобы тот высказал идею, двигающую человечество вперед в моральном и социальном отношении.
Вы спрашиваете, как вам поступить, чтобы приносить наибольшую пользу здоровью? Вопрос самый неправильный. Ошибка в том, что спрашиваете об этом, предполагаете, что он будет настолько хорош, что может произносить пользу народу. А между тем, ничто никогда не знает, как и чем может приносить эту пользу. Одно, что может сделать человек, это то, чтобы внутренне совершенствовать самому. А мысленный список, становящийся лучше, наверное, этим самым принесет наибольшую пользу народу.
К толстовским словам насчет личного совершенствования 20 век прислушался не слишком внимательно, вполуха. Совершенствовалась все больше техника, в том числе и звукозаписывающая. За фонографом пришли граммофон, патефон, магнитофон. Коричневый рулон магнитной ленты похож на древесный спил. Тут тоже есть кольца, которые несут информацию разных лет и десятилетий. Век наполнился фантомными голосами, которые продолжают звучать в хоре с живыми.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том,
что мы призваны любить друг друга без различий народности, любить всех. И это учение изложено в Евангелии, особенно хорошо изложено это учение.
Красные полки освободили Ригу и Вильно. И что же, народ латышской, народ литовской, народ белорусской стремятся ли они отмежеваться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского тесного союза.
Свобода духовная и политическая. Правительство, выбранное свободными представителями народа. Уничтожение всех органов террора, роспуск коммунистической партии, возвращение земли крестьянам, уничтожение рабочих лагерей и всех видов принудительного труда, свобода хозяйственного творчества.
Ленин, Толстой, Троцкий, Керенский, проповедь, прокламация, пропаганда. Но кроме прагматики был в записи голосов и еще какой-то смысл. Если скульптура, живопись, фотография есть след человека в пространстве, то записанный звук его голоса – след во времени или в вечности, из которой Ахматова глядит на прожитое время.
«Мои молодые руки тот договор подписали среди цветочных киосков и граммофонного треска под взглядом косым и пьяным газовых фонарей. И старше была я века ровно на 10 лет, а на закат наложен был белый траур черему, что осыпался мелким душистым сухим дождем. И облака сквозили кровавой цусимской пеной, и плавно на удок катили теперешних мертвецов. А нам бы тогдашний вечер показался бы маскарадом, показался бы карнавалом феей Гоголя».
«Как ослепляет меня чёрный блеск очей твоих.
Приставив ладони к лицу и старой пластинке шипенье лишь на руку мне и певцу. Так тих этот голос далекий и глух, удаляясь во тьму, как будто в нелегкой дороге ворсинки пристали к нему, как будто он слышен тревожный сквозь вкрадчивый шорох дождя, как будто певец осторожный пел в свитере, горло щадя. Когда ж переводит дыхание, певец и секунду молчит, его заменяет шуршанье, и, кажется, время шуршит. То вдруг, приближаясь, то пятясь, выходит тот день из угла, когда граммофонная запись так несовершенна была. И вижу я столик дубовый на крашеных ножках резных, и записи оттиск готовый, и несколько проб запасных, а главное, вижу артиста, и свитер суровый его. Он шутит немножко нечисто, но страшного нет ничего. Он знает, что высшая радость, нечеткость любимица всех, но дивная шероховатость и пенье среди многих помех. В том-то и прелесть, что вот этот шум – это шум времени по Мандельштаму. А если мы лишим голос этого шума времени,
то он останется в одиночестве, и в этой стерильности будет что-то бесчеловечное. По-моему, насколько...
Подождите, но здесь певец.
Это не важно.
Ах, не важно?
Это не важно.
А певца не имели в виду?
Нет, мне в данном стихотворении понадобился певец. Есть же что-то необыкновенно прелестное в пластинках. Знаете, вот старые пластинки, те, которые мы отнесли когда уже на помойку, да? А как они были хороши, как они кружились медленно, не с неровностями, с блеском, с этой наклейкой яркой посередине. Так вот, и это абсолютное чудо. Я шел тут как-то мимо магазина, мимо витрины, где стоял патефон. И знаете, я не мог оторваться. И вот этот замечательный там сбоку такой ящичек, который выдвигается для иголок. Этот шпенек, на который ставится пластинка. Нет, это все совершенно замечательно. Мембрана, да, с иглой, ручка, почти шарманка. С этим очень просто многое связано. В конце концов, мы музыку слушали именно так. И Моцарта, и Утесова, Обухова, да, Шаляпин, а как же?
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Тайна голоса». Как читал свои стихи Велимир Хлебников. Как читал сам Пушкин. До нас дошли предания о его манере декламации. Из поколения в поколение его манеру передавали друг другу. Если фотография, скульптура, живопись есть след человека в пространстве, то звук голоса – след во времени или вечности. Владимир Набоков, Осип Мандельштам, Борис Пастернак и другие. «Тайна голоса». Передачу подготовил петербуржец Леонид Дубшан. Впервые в эфире 12 мая 2000 года.
«Голоса». Передача Леонида Дубшана. Его собеседник – поэт Александр Кушнер.
Голос – это работа души. Это воздух, озвученный нами. Это небные ниши, крижи, альвеолы и зубы с губами. Знаете, звонит какая-нибудь женщина, которая тебе когда-то нравилась давно, лет 30-40 назад, и ты ее узнаешь по голосу, и голос у нее тот же. Лучше не встречаться, да, в избежание огорчений. А голос тот же. Это поразительно. Вот он последним вянет, последним сдается. Вот нам звонит по телефону человек. Мы не видели его 100 лет. Но со второй фразы мы говорим: «Петя, ты?» Узнаем. Поразительно. А на улице можно пройти мимо. А вот голос мимо пройти не даст. Значит, где-то там у нас далеко, в нашей глубине, все это записывается, и все это замечательно отдельно друг от друга лежит, все эти оттенки голосовые, интонационные, и мы их помним бессознательно, да? «Им бессмертию я привечу к безднам, им воскликну я, да душе моей навстречу полетит душа твоя», сказано Баратынского, да? Вот этим именем. Он ее узнает не только, когда он назовет ее по имени, он ее узнает, когда она откликнется ему по голосу.
В протяжении жизни человека голос его меняется мало. Наверное, так и в объеме всей истории. Человечество – это один биологический вид, и физиология и речь та же, что была всегда. Но меняется. Фонетика, словарь, стиль. Есть признаки местные, диалектные. Есть социальные диалекты. Есть глубокие отпечатки времени. Сотрудник литературного музея Павел Крючков услышал эту ноту ушедшего времени в голосе писателя Олега Васильевича Волкова, который родился в 1899-м, через 100 лет после Пушкина и в один год с Набоковым, одноклассником по Тенишевскому.
Я только помню фразу, которую мне сказал Андрей Битов. Вот увидишь Олега Волкова, этого человека 19 века, ты услышишь, как говорят люди, родившиеся в то время. И ко мне вышел человек на крахмаленной сорочке с большой бородой. Он сел на диван, спокойно раскинув руки, и в это время в комнату вошли и вскочили под правую руку и под левую руку по две борзых. И тогда он заговорил, и я услышал очень странный голос.
Я никогда не думал, так сказать, вот прожив такую долгую жизнь, что вопрос о дворянстве, происхождении, о сословиях так вдруг всплывет снова, начнет людей волновать, делить даже на лагерь и так далее. В моем представлении за последние, может быть, даже полстолетия, не меньше, до революции, русская культура была уже в руках не одного дворянства, а в нее влились и разночинцы. Начиная с, вероятно, царствования Александра II, во всяком случае, уже тут заметился крен большой. И мне хотелось бы вернуться к идеалам, и к приемам, и к взглядам, и к манере выражаться все-таки русских интеллигентов.
И вот я услышал в голосе Олега Васильевича одновременно и питерскую просодию, и, может быть, северный какой-то говор, и еще какой-то очень странный звук. Я долго не мог понять, что это за звук. Потом мне сказали, что, вы знаете, он этого сам не слышит. Это такая вещь, которая пришла к нему от бабушки, от дедушки. Вот какая-то особая нота в голосе. Я, конечно, не удержался. В разговоре спросил его там что-то о русском языке, и, в частности, о том, как говорили. И он очень увлекся, стал вспоминать, как говорили там то-то-то. И я говорю: «Олег Васильевич, а вы говорите голосом своим или голосом своих предков?» Он сказал: «Нет, конечно, я говорю голосом своим, голосом человека, который учился в Тенишевке, сидел в лагере, все такое. И все-таки я еще говорю голосом своих предков». Это замечательная фраза, я говорю голосом своих предков. Вот это мне очень дорого. Я всегда любил вот то, что поэт Анатолий Найман очень хорошо обозначил фразой, такой, казалось бы, бессмысленной, «еще что-то». Вот это вот «еще что-то» я услышал тогда в голосе Олега Волкова. Вот это «еще что-то». Я не могу это объяснить, что... Но я подозреваю, что это было вот то самое. Голос человека 19 века, безусловно. Это был голос человека, который разговаривал с Набоковым вот тогда, да? То есть, наверное, так.
Мимо Набокова не пройдешь. Хотя любить его трудно. Помню я его хорошо. По-английски это называется «нежней сном». Но талантлив он безмерно, это от него не отнимешь. Все-таки стиль жизни семьи это инглизированный насквозь обиход, эти постоянные длительные пребывания за границей не оставили настоящих связей вот так с Россией. Поэтому, когда он описывает усадебную жизнь, мне кажется, что это чужак какой-то.
Анчар древо яда, в пустыне чахлый и скупой, на почве зноем раскаленной, анчар, как грозный часовой, стоит один во всей вселенной. Природа жаждущих степей его в день гнева породила, и зелень мертвую ветвей, и корни ядом напоила. Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зною, и застывает в вечеру густой прозрачную смолою.
Я был в Гарварде, меня завели в такую комнату, посадили за столик, поставили микрофон передо мной, чтобы записать мои стихи, мой голос. Но сказали, вот здесь сидел точно так же, и в этот самый микрофон читал Набоков. И у меня все оборвалось, конечно. Я попросил, и мне поставили эту пленку. Я впервые услышал тогда, это было в 87-м, по-моему, году, или 88-м, как он читает «Анчар», как грозный часовой. Я не могу, я не умею грассировать. Нет, я страшно люблю Набокова, но зачем он выбрал «Анчар», а потом вот сама манера чтения какая-то. Это петербургский акцент, я думаю. Наверное, так гвардейские офицеры говорили. Просто мы этого как-то не знаем.
«Однажды мы под вечер оба стояли на старом мосту. Скажи мне, — спросил я, — до гроба запомнишь вон ласточку ту? И ты отвечала, — еще бы. И как мы заплакали оба, как вскрикнула жизнь на лету, до завтра, навеки, до гроба, однажды на старом мосту».
Если хочешь ты, чтобы любовь моя все к тебе в душу твою было излито, то пригоди, пригоди.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Тайна голоса».
Если бы навеки так было.
Что такое литература в ходовом распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен, в молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракции, перепевам, рассудительность. И когда в этом царстве установившийся и только потому незамечаемый, неестественный, кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота. Точно распахиваются двери, и в них проникает шум, идущий снаружи жизни.
Звучит голос Бориса Пастернака.
Я кончился, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, а полностью все дерева со всей далью беспредельной, как парусников кузова на глади бухты корабельной. И это не из удовольствия идеальности цельной, а чтоб в тоске найти слова тебе для песни.
Мы беседуем с Евгением Борисовичем Пастернаком.
Папочкин голос, я просто другого поэтического голоса себе представить не могу. Для меня его чтение эталонно и нормативно. Для меня он слишком хорошо знал музыку и понимал пластику образа, чтобы соврать в интонации читаемого. Говорят, это Вильям Вельмонт, и до некоторой степени ему можно доверять, что в молодости он читал с большей аффектацией. Но я застал уже установившуюся манеру предвоенную, и в общем я помню, как он читал Пушкина. Он Полтаву читал с объяснениями ритма пушкинского. Вот как казак скачет на коне, как идет лошадь, как вот казак на север держит путь. Он объяснял, вот здесь вы слышите приближение всадника. Вот здесь он уже рядом с вами, а здесь уже о нем разговор. Так что для меня просто отцовское чтение – это то, как я понимаю и чувствую слово. Слово поэтическое, слово выраженное, а не чтение с выражением. Вот к магнитофону, когда его записывали, он относился с некоторым предубеждением. Он считал, что он этой машине должен растолковывать, как он читает стихи. Есть вещи, которые записал чтец Балашов секретно. Он вделал микрофон в середину стола. За столом сидела его жена и разговаривала с Пастернаком, причем они его несколько даже подпоили. А Балашов в соседней комнате, это было в конце 40-х годов, Балашов записывал то, как он читает. Вот там папочка читает непринужденно.
Пересекший край двора, гости на гулянку, в дом невесты до утра перешли стоянку. Заходящие двери, войлочные обивки, стихли с часу до семи болтовни обрывки. А зарею в самый сон, только спать и спать бы, вновь запел аккордеон, уходя со свадьбы, и рассыпал гармонист снова на баяне. Блеск ладони, блеск манит, шум и гам гулянье. И опять, говорок частушки, прямо к спящим на кровать, ворвался из пирушки. Однако снег бела, в шуме свисте гами, снова павы поплыла, поводя боками. Помогая головой и рукою правой, с плесовой полустовой, павой. Вдруг задор и шум игры, топот хоровода, провалясь тартары, канули, как в воду, просыпался шумный двор, деловое эхо вмешивалось в разговор и раскаты смеха. В необъятность неба ввысь вихрем сизых пятен стаи головы неслись, снявшись с голубятин. Точно их за свадьбой вслед спохватясь в прозонье, с пожеланием многих лет выслали в погоню. Жизнь ведь тоже только миг, только растворение нас самих во всех других, как бы им вдаление. Только свадьба глубоко, рвущаяся снизу, только песня, только сон, только голубь сильный.
Это великолепно!
У папочки было особенное отношение к себе, как к инструменту, который должен быть всегда настроен, потому что вот сила, которая дает ему возможность самовыражения, она не должна встречать препятствий в виде вот такого расстроенного инструмента, на который она проявится.
Евгений Борисович, ну, каждый, кто слышит со стороны и имеет возможность сравнить чтение Бориса Леонидовича с тем, как говорите вы, должен будет отметить чрезвычайное сходство и тембровое, и интонационное. Вы сами это слышите?
Каждый человек в какой-то мере себя знает. Кроме того, я это слышу от вас, так сказать, не от первого. Мне это говорили многие, в том числе Анастасия Ивановна Цветаева. Но тут ничего не поделаешь, так оно получилось.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Тайна голоса».
Будущее за магнитофоном. Мы умрем, но наши голоса все же под глазком его зеленым оживут хотя бы на полчаса. В предстоящем 21 веке зазвучим, как в жизни ты и я. Точно нам не опускали веки. Не жалейте ленты нам, друзья. Не стирайте ближних ради джаза. Ты крутись, катушка, торопись. Голос мой проныра и пролаза. На высокой полочке пылись. Техника спасает наши души и берет к себе на небеса. Ты ругаешь технику, послушай, как звучат на ленте голоса. Я с замиранием сердца слушаю голос Мандельштама, записанный Бернштейном, и Маяковского. Боже мой, если бы я мог услышать голос Анинского или Тютчева, а Пушкина, какое счастье!
Это недостижимое счастье, о котором сказал Александр Кушнер, могло ведь и осуществиться. В принципе, Пушкин мог дожить. Если не до 1895-го, когда фонограф приехал в Россию, то хоть до года его изобретения, 1877-го, а там как-нибудь. Вот и Набоков не удержался от соблазна, показал в даре старого Пушкина. Но если не фонограф, то что же еще может вернуть нам его голос? Может довериться генетике? Есть запись Александра Александровича Пушкина, праправнука, прямого потомка, живущего в Брюсселе. Вот он читает строки предка.
В лукоморье дуб зеленый, золотая цепь дубы том. И днем, и ночью кот ученый ходит кругом, у цепи кругом. Идет налево, песни поет, идет направо, сказки говорит.
Была одна странная мистическая история в моей жизни. Я очень любил и люблю, и он для меня абсолютно не умер, поэта, литературоведа и замечательного, на мой взгляд, пушкиниста Валентина Берестова. И однажды он мне сказал: «А вы знаете, я умею показывать голоса писателей. А нас ведь мало таких. Хотите услышать голос Пушкина, как Пушкин читал?» Мне вот в тот момент стало не по себе, потому что, зная там дядю Валю, как мы его называли в своем кругу, он был необыкновенно в этот момент взволнован. И действительно, он на этой самой кухне, где мы были, он начал читать. Я сейчас не помню что, потому что мне было как-то очень странно. Пушкину, которого он читал, было, в общем, очень мало лет. Он читал Пушкина постлицейского, вот так будем говорить, сразу после лицея. Он прочитал буквально несколько строк, и он себя оборвал. Но вот в эти несколько минут никакого гипноза, я вас уверяю, ничего. Я точно понимал, что я слышу голос Пушкина.
Ну уж тогда, коль скоро вы являетесь одним из немногих носителей этой информации, которая во всей своей полноте ушла вместе с Валентином Дмитриевичем, вы хоть расскажите, пожалуйста, Паша, он высокий или голос низкий, или быстро ли он говорил?
Ну, я помню, что это был голос высокий, звонкий, но не визгливый. И это был голос окрепший, это был голос, как бы сказать, живой, но вместе с тем в этом голосе слышалось достоинство. Вы знаете, это был голос чуть-чуть хулиганский, я не знаю, но вот это очень странно то, что я скажу. Я когда думаю о Пушкине, мне все время кажется, что Пушкин – это гармония в ее непостоянном, ежедневном и ежесекундном росте. Да, вот как Пушкин из «Руслана и Людмилы» очаровательный, да, вырос в Пушкина, автора «Медного всадника». Это был звонкий, высокий голос, немножко быстрый. Он быстро читал.
Вы не спросили у Валентина Дмитриевича?
Знаете, он странным образом свернул весь разговор и недвусмысленно дал мне понять, что вот хватит. Я думаю, что если меня когда-нибудь спросили, вы слышали голос Пушкина? Да, я мог бы сказать, я слышал голос Пушкина. Хотите вы еще послушать? Нет, не хочу. Почему, не знаю.
Мне приснилось, что все мы сидим за столом, в полублеск облачась, в полумрак, и накрыт он в саду, и бутыли с вином, и цветы, и прохлада в обнимку с теплом, и читает стихи Пастернак. С выражением по-детски, старательней, чем это принято, чуть захмелев, и смеемся, и так это нравится всем, только Лермонтов чур говорит без поэм и вступления в лев. А туда, где сидит председатель, взглянуть, но, свалившись на стол с лепестка, жук пускается в долгий по скатерти путь. Кто-то встал, кто-то голову клонит на грудь, кто-то бедного ловит жука. И так хочется мне посмотреть хоть разок на того, кто... Но тень всякий раз заслоняет его или чей-то висок. И последняя ласточка наискосок пронеслась, чуть не врезавшись в нас.
Передачи Леонида Дубшана «Тайна голоса» участвовали Евгений Борисович Пастернак, Александр Кушнер, Павел Крючков. Звучали голоса Анны Ахматовой, Риты Райт-Ковалевой, Александра Александровича Пушкина, Льва Толстого, Льва Троцкого, Владимира Ленина, Владимира Набокова, Александра Керенского, Олега Волкова, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Федора Шаляпина. В передаче были использованы записи из фондов Литературного музея, из коллекций Льва Шилова и Павла Крючкова. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» – Марина Смирнова-Фреца и Виктор Смирнов. Редактор – Игорь Померанцев.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмлева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
7000 зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».